Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Урасов. Ведет передачу и радиоакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Звоните, задавайте ваши вопросы в прямом эфире. И короткий номер 5522 для ваших СМС-вопросов. Вначале напишите слово «Виа», затем через пробел сам текст вашего вопроса. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Сегодня первый день Петрова поста. Постимся мы до 12 июля, до дня празднования памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Но еще неделю назад мы праздновали великий праздник, 210-й праздник Троицу, или как еще называют это день Пятидесятницы, потому что это день на 50-й день после Пасхи происходит. Этот праздник называют средоточием всех праздников и столицей всех праздников, потому что это является днем рождения Церкви Христовой. Все мы, верующие православные христиане, к ней принадлежим, к нашей Матери Церкви. И тогда у нее, Пятидесятницу, был день рождения. И вот что хотела сказать. Еще этот праздник, как мы сказали, называется Троицей. И вот мы все верующие в Бога, православные христиане, веруем, что Бог един по существу и троичен в лицах. Отец и Сын и Дух Святой. Троица единосущная и нераздельная. Этим мы отличаемся от ветхозаветных религий, которые не признают триединство божества, а признают, что Бог один, един и один, и без всяких там поправок каких-то. Так вот, а мы знаем, что Бог троичен в лицах. И вот общением божественных лиц между собою является любовь. Событие трех лиц является любовь. Они в любви пребывают, из которого рождается беспрекословное послушание, как говорят святые отцы. И вот, батюшка, сегодня бы хотелось поговорить на эту тему о Троице, о Церкви. О том великом даре и великом счастье, которым обладают православные христиане. Познание единого истинного Бога в Троице поклоняемого, ну и о Церкви.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы, отец, затронули очень хорошую тему. я коснусь. Весь народ до Христа читали Священное Писание, Библию, где говорится о Троице. Первые слова Господь говорит: «Создадим человека по образу нашему и подобию». Там не написано «создам человека по образу моему и подобию», а «создадим человека по образу нашему и подобию». Даже по-еврейски «бара» там написано.
«Бара».
Значит, множественное число.
Множественное число, да.
Также вот в Священном Писании Ветхого Завета: «И сказал Господь Господу, а сиди одесную меня до тех пор, пока положу врагов подножия ног твоих». Также в Ветхом Завете, когда Авраам был, то ему явилась Святая Троица в виде трех ангелов. И ангелы постоянно возглашают: «Свят, свят, свят Господь». Поэтому любой завод, выпуская машину, он ставит свою марку. Допустим, «Мерседес», «Вольво», «Победа» и другие. Так Господь создал мир и оставил отпечаток Святой Троицы. Хотя в Священном Писании догма так гласит: Бог Отец вечно рождает Сына, а Дух Святой исходит от Отца через Сына. Вот, допустим, взять аналогию Солнца. Солнце имеет круг. В круге нет ни начала, ни конца. Это как бы обозначает Бога Отца. Из круга постоянно рождается свет. Это Сын Божий. А тепло – благодать Духа Святаго. А солнце одно. Наш разум, он как бы обозначает Бога Отца. Разум постоянно рождает Слово. А Слово – это Сын Божий. А дыхание – Духа Святаго. В совокупности – это одно Слово. Человек состоит из плоти, души и духа. Тоже троичность. Даже если посмотрим на свой палец. Палец у нас один, но три сгиба. Рука у нас одна, но три сгиба. Нога у нас одна, но три сгиба. Это подчеркивается о том, что Творец является Господь. Художники знают, что нос три раза вмещается в лице. Глаз три раза вмещается, как бы крестообразно. Как-то на эту тему я беседовал. У меня было 6 профессоров, медиков. Они говорят: «Отец Абросий, так вот у нас есть атлас человека, там все в три». Так Господь мудро создал. Вот взять воздух, азот, кислород, водород, самые основные элементы. Земля песчаная, глинистая, черноземная, три. Вода может в простом виде, в паре. И лед. Все в три. Вот через это мы можем узнать, кто же Творец. Отрицать, конечно, можно все. Я сегодня с одним человеком беседовал. Он говорит, я сомневаюсь, что Бог творец всего. Я говорю, ну послушай, вот ты покушал пищу, через уста направил в желудок, а там целая фабрика работает, распределяет все соки по организму. Разве это не мудрость Божья? Вот человек состоит скелет. А кто этот скелет наполнил плотью? Не само же все? Разве это не премудрость Божия? Господь, как говорит, творю все новое, новое и новое. И, конечно, премудрость Божия такова. Ведь сколько миллиардов животных, птиц, рыб, ведь все вкушают пищу. И все это в желудке перерабатывается. И все живут и дают потомство. Разве это не премудрость Божия? Само ведь никогда ничего не создавалось. Если взять, допустим, говорят, все природа. А как мертвая природа могла создать все живое? И весь растительный мир, и животный мир, и глава человек. Разве это не премудрость Божия? Говорят, вот ученые что-то доказали. Но что они могут доказать? Как-то профессор Осипов говорил, представьте себе, какой-то человек взял столовую ложку, подошел к океану и полный набрал воды и перед всеми заявил. Смотрите, говорят, здесь киты плавают. Никаких китов и нет. Но вы-то мудрый. Как же можно, почерпнув столовую ложку воды, говорить о содержании океана? Может, там и дельфины, и акулы. Там все есть. Так ученые знания получили только чайную ложечку, даже и меньше ее. Что они могут говорить, когда человек ограничен? Он даже сам себя не знает.
Батюшка, я бы хотел вот уже начать вопрос вам задавать, потому что нам есть много вопросов. Наталья задает. Православная вера – самая нелицеприятная для человека. Она обязывает к строгой жизни на земле. А католики обещают душе чистилище после смерти, где можно покаяться и спастись.
Ну, мы в Священном Писании читаем. Апостол говорит, Павел, один Господь, одна вера, и одно крещение. Бог много вер не создавал. Он создал только одну церковь. И установил точные законы, по которым человек будет жить. как-то мы говорили, что Господь сказал, дал наказ, не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, чти отца и мать, и будешь долго-долго жить на земле. И одно слово добавил. А кто не будет чтить отца и мать, до злой смерти умрет. Даже когда Господь дает нам наказ, не осуждай никого, не раздражайся, не гордись и прочие наказы дал. И когда мы их не исполняем, мы сами себя наказываем. И мы должны хранить веру православную, это значит правильная, славящая Бога, правая вера.
Тут еще, батюшка, можно сказать. Обещать можно все, что угодно. Но важно не обещание, а то, что будет на самом деле. На самом деле, как нам открывает Священное Писание и святые отцы, никакого чистилища не будет. Тут вот еще есть подобный вопрос, батюшка. Задает его Максим. Только он говорит не о католиках, а о протестантах. Часто православные называют, православие называют религией страха. Вот будет второе пришествие, всех накажут, вечные муки. А протестанты говорят о другом. Так будет ли наказание не раскаявшимся грешникам, или любовь Господня всех покроет?
Ну, я могу сказать, когда я был в Сухуми, отслужил литургию, один далеко от того дома, где я жил, дом баптистов. Думаю, дай-ка я схожу. Давно я не был. Зашел с крестом в рясе. Меня с любовью приняли, дали место. Самый главный проповедник говорил слово, увидел меня и говорит: «О, нас посетили православные священники. Может, у вас есть что-то сказать нам? Я говорю, благословите». Зашел за кафедру, подошли с видеокамерой, вплотную снимать. И, знаете, я писал кандидатскую работу «История баптизма, разбор вероучения». Так что мне вот эта вера знакома. И говорю, у меня есть вопрос к вам. Я говорю, скажите, кто нас спасает? Церковь или Христос? Они все хором. Только Христос. Я говорю, церковь. Церковь нас не спасает. Я говорю, вот в Священном Писании апостол Павел говорит, церковь — это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Я говорю, смотрите, если нас не спасает церковь, а спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. Все хором. Говорит, не поняли. Я говорю, повторяю. Слова апостола Павла, он говорит, церковь – это тело Христово, глава этого тела – Христос. Если нас не спасает церковь, спасает Христос, мы берем голову, отделяем от тела и хотим с головой спастись без тела. Я говорю, если мы не почитаем Матерь Божию, ангелов, святых, значит, мы не почитаем тело Христово. Потому что тело Христово состоит из святых. Так что протестантизм – это религиозный атеизм. В следующее воскресенье пришел, собрание кончилось. Я говорю, а почему мне слова не дали? А вы, говорит, не в нашу струю говорите. Я говорю, я же по Священному Писанию. Ну и что? Мы вам дать не можем слова. Я говорю, ну простите тогда.
Вот, батюшка, тут прямо такое в этом вопросе. Классическое непонимание того, что такое наказание и вечные муки. Так будет ли наказание нераскаянным грешникам, или любовь Господня всех покроет? Все дело в том, что значит наказание нераскаянным грешникам. Если кто-то себе представляет, что будет на страшном суде разгневанный и обиженный Господь угрожать словами и вечными адскими муками грешникам бедным, которые будут не знать, куда уже деваться, и в конце концов разгневанный Господь всех грешников вергнет в вечные адские муки, то вы глубоко ошибаетесь.
Да, потому что Господь – это любовь. Он никогда никого не наказывает.
Совершенно
Он только дал наказ. Вот это не делайте. И человек, когда это делает, он помрачает свой ум и удаляется по грехам своим от Бога, и он сам создает себе вот это будущее.
Вне Бога.
Да. То ли радость, то ли печаль. Все зависит от человека. Человек больной глазами, он не может находиться при свете солнечном. Куда он стремится? Куда-то уйти в темное место. Ему там будет хорошо. Так что Господь ад не создавал. Поэтому Господь и говорит, что Царствие Божие внутри вас есть. И ад внутри нас есть. Сам человек своей жизнью создает себе будущее. Радость или скорбь. Даже вот сейчас есть люди, которые дают свободу своим страстям, а потом доходят до такого состояния отчаяния, тревога на грани самоубийства. Вроде бы все есть, все страсти. Оказывается, он становится рабом своих страстей. Они начинают его мучить. Если он не покается и не исправится, то он будет страдать вечно. Вот человек не может избавиться от пьянки. Знает, что он уже больной. Или от наркотиков. Или от других страстей. Он знает это. Но он уже страдает, мучается. Ведь верующий человек, когда уверовал, что Бог есть, потому что неверующих людей на земле нет, одни верят, что Бога нет, другие верят, что Он есть. И человек, когда пришел, покаялся, он чувствует, что на душе у него множество грехов, как мешок с камнями, снят с плеч. Даже в пот многих бросает, даже руки трясутся, когда человек исповедуется. Потому что темные силы не дают человеку чтобы он раскаялся. Наводят на него страх. Им жалко душу опускать. Ведь миллионы людей, когда покаялись, они получили свободу. Потому что радость и любовь за границей, ни на базаре, ни в магазине не купишь. Это дает Господь человеку, тому, который покаялся. Если он один грех утаил, вся исповедь недействительна. Поэтому надо душу освободить от грязи. Если белое платье, человек шел, и машина прошла, и платье стало в грязи, если даже одно пятно не убрал, то все равно одежда будет грязная. Так и человек, когда пришел, допустим, помыть свое тело в баню, помыл одну ногу или руку, даже голову не помыл, он и в баню не был. Так он и останется грязным.
Да, вот люди порой считают, и надо это... Разговаривал с людьми, так, ну, забавно. Они считают, что, ну, забавно и не смешно одновременно. Они считают, что страшный суд – это такое место, где будет прокурор, дьявол, где Христос будет адвокатом, и вот Бог будет судьей. Совершенно не понимая, что такое страшный суд. И вот некоторые даже думают, что можно будет там с Богом спорить.
Это окончательный суд.
Что можно будет там с Богом спорить, что там будет процесс какой-то судебный. На самом же деле душа человеческая, она творение Божие. И вот творение предстанет перед своим Творцом. Грешное творение со страстями и с пороками предстанет перед своим безгрешным всесовершенным Творцом, который есть любовь. И вот когда такой человек, нераскаянный, с душой полной злобы против Бога, предстанет на страшный суд пред Богом и увидит эту всесовершенную любовь, его поразит, как молнией, мысль. Мгновенное осознание того, что во всем своем жалком и в страшном положении...
Сам виноват.
Это всесовершенная любовь, это будет понятно даже дьяволу. Эта всесовершенная любовь не может просто в принципе упустить хотя бы одного маленького момента, чтобы не спасти эту душу. И раз я оказался на левой стороне среди грешников, значит, Бог тут не виноват, а я во всем виноват.
Потом еще, Господь ведь для человека ад не творил.
Совершенно верно.
Там сказано так, что Господь скажет: идите от меня, проклятый, в огонь вечный,
уготованный дьяволу.
Дьяволу и всем его ангелам.
Да. Поэтому страшный суд есть, и будет вечное наказание. Но на это вечное наказание обрекают себя сами люди. И знаете, что самое интересное в этом ужасном явлении? Что люди будут видеть Бога и будут его ненавидеть, стоящий на левой стороне. Вот если кто-то из левой стороны в самый последний момент, там уже на страшном суде, вдруг придет в себя и скажет: «Господи, я только что очнулся, прости меня, я не ведал, что творил». Господь сразу переставит слева направо. Но и весь ужас и уникальность заключается в том, что они будут видеть Бога, будут видеть адские муки и будут ненавидеть Бога. И никто не сможет сказать. Ну, никто не могу так сказать, но грешники не смогут сказать: «Господи, прости», потому что будут Бога ненавидеть.
Они переступили черту покаяния.
Да, уже не могут покаяться. Поэтому нельзя играть в игрушки со своей вечной участью. Нужно к ней готовиться. Через творение добрых дел. Батюшка, у нас вопрос, давайте послушаем. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, батюшка, здравствуйте, отец Елизар. Да я вот по поводу, что касается веры, вот Петр Первый, наш император, он же хотел, ну, построить рай на земле, но он был верующим, и он называл тот, кто не верит своему Творцу Богу, тот сумасшедший, либо безумный, и своих подчиненных он заставлял даже верить. Говорит, как ты можешь не верить своему Творцу, и, наверное, мог как-то там выпороть, наказать.
Ну, вы знаете, это, может быть, и неплохо с точки зрения верующего человека, но это побочный эффект самодержавия. Был в тот момент не демократия была, а было самодержавие, был император Петр Первый, у которого была вся власть в стране. И он хотел, чтобы у него были, среди его были, его окружали верующие люди, верующие подчиненные.
Одномышленники.
Единомышленники. А потом пришло другое время, коммунистические безбожные. Тогда стали руководители требовать от своих подчиненных, чтобы они были безбожниками и, наоборот, не верили в Бога. Я думаю, среди вот этих двух перегибов Петр Первый был, это был хороший перегиб. Лучше требовать, чтобы они были верующими, чем требовать, чтобы они не верили ни во что, и еще и гнать их за это. Так, батюшка, вот еще один вопрос. Мне 37 лет, а родителям по 60. У нас с отцом постоянные споры о Боге, о вере. Он называет верующих биороботами. Что здесь можно сказать?
Ну, можно и сказать, что если он не верующий, это ходячий труп.
Кстати, только что сказали, что называл безумными. Это не Петр Первый назвал безумными.
В Библии написано.
В Библии написано.
Речи безумец, Бога нет. В Псалмах.
Да. Ну, что ему можно сказать на это? Знаете?
Не, можно сказать ему так. Ты обратись к Богу, папочка, и скажи, если ты мне дашь веру, откроешь мои глаза духовные, то я буду верен себе до самой смерти и приведу и других людей к покаянию.
Да, это вот...
И Бог даст. Просите, и дастся вам.
Причем это не просто сейчас отговорка. Это реальный случай. Один человек в горячем ключе. К нему пришел другой человек и сказал, что я не верю в Бога. Я не верю в Бога. А он ему сказал, а ты вот хотел бы верить в Бога? Ну, хотел бы. Если были какие-то доказательства. Он ему сказал, давай, ты вот сегодня придешь домой. Это реальный случай. Мы этого человека с вами, батюшка, знаем. Давай, ты сегодня придешь домой и помолись Богу. Господи, я хочу в тебя верить, но я в тебя не верю. Если ты есть, покажи мне убедительно, что ты есть. Тогда я буду верующим, настоящим, живым христианином. Мне не хватает вот доказательства от тебя, что ты есть. Ты, говорит, так помолись, а я тоже здесь помолюсь. И один молился у себя дома, другой у себя. И вот ночью ему снится сон. Причем этот сон был настолько явный, как реальность. Он говорит, а может быть и реальность это была. Ведь у Бога все возможно. В общем, в этом сне он побывал в аду. Увидел свое место, где он будет. Проснувшись, он пришел к этому человеку, которому посоветовал ругаться с ним. Если б я знал, что ты мне советуешь, где я сегодня был, я бы никогда тебя не послушал. Он говорит, ну теперь ты знаешь, что Бог есть зато. Вот. Так что вот папе можно посоветовать, если он хочет.
Ну вот я в этом же ключе, горячий ключ, заехал машину помыть. Думаю, вот я зайду, вся машина в грязи. Ну и машину помыл. А тот человек, который машины моет, начальник их. Говорит, а вы исповедуете людей? Я говорю, да. А какой пользу исповедь дает? Я говорю, ну вот такую пользу дает. Вот как машина грязная, помыли, стало хорошо и легко, приятно всем. Он говорит, а можно покаяться? Я говорю, приходи. И он пришел к этому человеку, я ему дал адрес. Поисповедовался.
У нас звонок, давайте послушаем.
Добрый вечер, отец Амвросий, отец Илиазар. Это Мария из города Москвы. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста. Да, вот Господь есть любовь. Но почему вот не говорится о том, что у него есть и другие личностные качества? Ведь он личность разумная. И вот, например, он же сам о себе говорит, «Ад, мне отмщение, ад воздам, Господь мздовоздаятель». Ну, то есть, да. Например, ну вот как вот всемирный потоп, ведь Господь навел его, ведь он же не сам случился, и это решение принял Бог. И множество случаев, извините, сейчас, секундочку, вот еще известнейший случай, когда везли ковчег Завета, и валы на повороте немного накренилась вот эта повозка, и воин придержать только хотел немножко, чтобы не упал ковчег, и мгновенно умер на месте. Понимаете, это не могло быть без Божьего решения.
Совершенно
Господь
верно.
Господь принял это решение. Да.
А вот в чем вопрос?
Да, вот что говорится, вот Бог любовь, он никого не наказывает. Еще как наказывает, очень здорово наказывает. И в Ветхом Завете, и в этом.
Как вас зовут?
Сейчас я отвечу.
Как вас зовут?
Мария.
Мария.
Вот Мария, это вот проявилась любовь Божия, всемирный потоп. Потому что кроме 8 человек, праведный Ной, жена его, 3 сына, их жены, остались только вот эти люди, которые не запачканы грехом, которые признавали Творца. Вот здесь-то и проявилась любовь. Какая любовь? Вот эти люди все погибли, а 8 человек остались. И новое поколение стало жить. Вот прошло 2000, где-то 260 лет от творения человека до всемирного потопа. А потом новое поколение стало жить. Я как-то вот отцу Лиазару рассказывал. Я говорю, а почему называется Россия? Почему называется Москва? А я не знаю. Я говорю, вот я ему показал где-то святых отцов. Говорят, Россия, когда после всемирного потопа самый благочестивый род жил, Роса, поэтому называется Россия. А где сейчас Москва, здесь благочестивый патриарх жил, Масоха. Поэтому называется Москва.
Ну, тут еще, батюшка, что интересно. Вот Мария, когда мы стоим на земле и смотрим на солнце, что мы видим? Что солнце вращается вокруг земли. Но мы же с вами грамотные люди, и мы знаем, что это не так, что это земля вращается вокруг солнца. А если человек безграмотный, то он, назовем по-другому, не безграмотный, а ну просто еще незнакомый с законами небесной механики, то он скажет, да как же земля вокруг солнца, посмотрите, вот. А если солнце встает и заходит, а если вы мне не верите, давайте посмотрим в календарь. Что там написано? Восход солнца и закат солнца. Там же написано восход земли и закат земли. У него даже есть свидетельства письменные, что солнце крутится вокруг земли. Но мы-то с вами знаем, что это не так. Я к чему это говорю? Вот Господь потопил потопом первых людей. Господь умертвил вот этого воина, который хотел поддержать ковчег. Почему это происходит? Я вам больше скажу. Господь изгнал из рая Адама только по любви. Знаете, в чем заключалась любовь? в том, что в раю росло два дерева. Дерево познания добра и зла, от которого, если смертью Адам вкусит, предупредил его Бог, то он смертью умрет. А второе дерево – жизни, от которой, вкушая, Адам жил вечно. И вот когда Адам согрешил и исказил свою природу своим поступком греховным, то Бог не захотел, чтобы в этом состоянии, а это было мучительное состояние, Адам еще не понимал, в каком он состоянии оказался. Бог не захотел, чтобы Адам в этом состоянии остался вечно и лишил его доступа к древу познания, к древу жизни. Изгоняет его Господь из рая. При этом, будучи любовью, говорит, не навсегда это с тобой происходит. Придет Спаситель и спасет тебя. Так и пришло. Время пришел Христос.
5508 лет.
Совершенно верно. Вот так же Господь пресекает род человеческий. Для чего? Чтобы хотя бы эти развратились. Ну все, с ними все понятно. Но хотя бы, чтобы следующие, хоть из малого количества спасенных людей, возродился новый народ, который будет по-другому себя вести. А история потопа останется в веках, на все времена.
Или говорят, а почему революция была? Опять же, любовь Божия. Вот, допустим, взять какой-то человек, у него мясо, и оно начинает портиться. Он то, что испортилось, отсекает, чтобы спасти в холодильник.
Да. Хоть что-то спасти.
Да.
Да. Даже, или вот, допустим, врач. Представьте себе, у человека нога болит, у него гангрена. А этот врач негодяй. Вместо того, чтобы его облегчить страдания, он ему эту ногу отрезает. Вы представляете?
А другому?
Ну разве это врач?
А другому только на курорт.
Да. Вот так же и Господь. Он отсекал гангрену, чтобы остальное человечество не погибло. И делал это из любви, точно так же, как земной врач. Из любви, желая спасти пациента, отсекает ему ногу, чтобы эта нога, загнившая, не убила ее все тело. И это только, знаете, Мария, это только навскидку мы вам сейчас говорим. А если углубиться по святым отцам, вы удивитесь.
Но я хочу сказать для утешения, особенно тем, которые курят. Мы с тобой как-то пошли в больницу, так называется, четвертая у нас. Там три этажа, все палаты и коридоры заполнены мужчинами, женщинами. У всех, у кого одной ноги нет, у кого две. Спрашиваем врача, а почему так? Говорит, они курят, а никотин закрывает кровеносные сосуды, и кровь не циркулирует, и приходится отрезать ногу. Это для курильщиков. А праведный Иоанн Кронштадтский говорит, тот, который курит и постоянно ест, это походная кухня. Здесь варится в желудке, отсюда изо рта дым идет.
Вы знаете, батюшка, вот я такого склада человек. Мне, вот если бы мне кто-то рассказал про то, что все отделение забито, даже в проходах, в коридорах лежат, и люди все, именно, которые там лежат, там подавляющее большинство людей, ампутированные конечности из-за табака. Я бы не поверил. Я думал, что это, ну, что-то неправильно поняли, сами додумали, выдумали. Но я это своими глазами видел. Мы зашли, палаты забиты, и в коридорах лежат люди. Это было, правда, ну, не знаю, лет 10, наверное, назад, да? Где-то так. И лежат люди, у кого чего нет, у кого руки, у кого ноги, у кого двух ног. Мы подходим, спрашиваем, почему. А вот курила у меня вот закупорка. Другая, а у меня руку закупорила. Удивительно. Мы вас слушаем, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы говорили, что есть люди вот неверующие. Знаете, я вот читала книгу Натальи Бехтеревой, как известно, она мозгом занималась, и отец, и известные наши ученые. И в своей книге она признается в том, что невозможно до конца изучить мозг человека, и что есть высшие силы. Даже ученые наши известные говорят об этом. Если там мы изучаем, знаем строение руки там, и ноги, но мозг человека совершенно непостижимая тайна. Я вот в связи с этим хотела еще спросить вас, как понять ум, разум и премудрость? В чем здесь различие? Как здесь понимать вот эти понятия? Спасибо.
Ну, в Священном Писании сказано, что все мысли идут от сердца. Убийство, прелюбодеяние, воровство, гнев, зло. Вот. Они могут идти, а ум человека стоит на страже. То ли делать это, то ли нет.
А третья премудрость, сказали, да?
Это уже Господь дает.
Да.
Да, очищенной душе.
Ну, если вот хотите, это примерно так. Может, кто-то поспорит?
Я сейчас скажу.
А, да.
Этот Августин Блаженный проводил нехорошую жизнь. Мать молилась усиленно и обращалась к епископу. Он говорит: мать, молись. Она второй раз прошла, третий раз. Вот, мать, молись, молитва твоя дойдет до Бога. И вдруг в одно мгновение по молитвам матери блаженный Августин уверовал. И Господь дал ему такую премудрость, такое великое знание, что 10 скорописцев, он им диктовал богословские темы, они не успевали записывать за ним. И он столько трудов много написал. Если каждый день читать по 8 часов его труды, надо потратить 80 лет. А Господь ему такую премудрость дал.
Мать,
знание богословия.
Мать за него молилась больше 20 лет со слезами. И от этого даже зрение потеряла. От непрестанных слез. Ну вот, ум, рассудительность, да, и премудрость. Если хотите, то это примерно так. Ум – это то свойство, которое мы имеем по природе. Разумность – это когда мы этим свойством, которое мы имеем по своей природе, данное нам от Бога, разумность – это наша способность использовать ум. А премудрость – это когда наша способность использовать ум еще облагодатствована благодатью Божию. И тогда мы становимся не просто разумными, а премудрыми. Вот. Ну, может быть, примерно так. Батюшка, еще один вопрос, да? Давайте, мы слушаем вас. Говорите.
Добрый вечер всем. Отец Амвросий, низкий поклон, я отец Елизар. Знаете, недавно произошел такой, раба Божия Галина, очень произошел интересный случай. Во время я была в храме, значит, был праздник Святой Троицы. И представляете, и к нам пришел очень рано мула в сопровождении двух, значит, своих, там, я не знаю, кто они.
Помощников.
И представляете, пришел он с протянутой рукой из Бухары под Бухарой, чтобы оказали ему помощь. Батюшка, правда, с ним в какой-то момент поговорил, не буду, время ограничено, но самая интересная реакция была у всех разная. Но помощь, когда после уже проповедь прошла, батюшка обратился. Если у кого есть желание, сказал, пришел, я у него самого даже спросил, что случилось, что вы в наш храм пришли. Он говорит: беда и скорбь. Представляете, вот такое было. Но были разные, значит, возгласы. Кто-то говорит: вот, надо было тебе палкой его. А я говорю: а вы подумайте, это экзамен для нас, православных-то. В такой день пришел протянутой рукой мусульманин, мула. Я говорю: если он же пришел не с оружием, а пришел, я говорю, с протянутой рукой за помощью. И вы представляете, я говорю, а это как вот именно для нас был экзамен? Как мы проявим? Проявим эту любовь, которая должна быть у нас у всех? Слава Богу, многие проявили. Вот мне очень интересно узнать бы и ваше мнение. Вот в такой ситуации я, да.
Но Господь и говорит, любовь иноверца, он имеет нужду. Накорми, напой, одень. Окажи ему милость. Показать свою любовь и христианство, что вера Христова, она вера любви. Вот был такой случай. Один ученик обратился к одному воину восточному и говорит, отче, а не принять ли нам веру православную? Он говорит, нет. А почему? Это религия любви. Нам до нее очень-очень далеко. Самурай. Он обратился к самураю.
Батюшка, мы же должны со святых брать пример. Но первый пример для нас Господь. Господь говорит что? Что Господь посылает дождь и на злых, и на добрых, и на праведных, и на грешников. Всем дает. Второе. Был такой святой, он и сейчас есть, правда, он пред престолом Божьим предстоит. Николай Японский. Он помогал протестантам в Японии строить их храм деньгами. Почему? Он проявлял любовь христианскую. И этим обращал их в православие. Все мусульмане практически признают за святого святителя Николая Чудотворца. Знаете почему? Потому что он отвечает на их молитвы и помогает. Но если человек пришел и просит помощи, кто его знает, пожар у них там, голод или болезнь какая-нибудь, ну как мы можем не помочь? Ну и пусть он мусульманин. Нам же Господь не сказал взирать на лица и отсеивать мусульмане, не мусульмане. Нам сказал, просящему дай. Вот надо давать. У нас звонок. Давайте послушаем.
Алло.
Говорите, у вас слушаем.
Добрый вечер, батюшки. Добрый Скажите, вечер. Пожалуйста, в каком году родился Иисус Христос?
Очень хороший вопрос. В нулевом, если от сегодняшнего дня.
2019 год от рождения Христа. А до Христа прошло 5508 лет. Считается от Адама.
От изгнания Адама из рая. Прошло 5508 лет. Когда Христос родился...
Вы... А всего прошло вот 7520 лет.
Так, 500, ну, 8 и еще 19, 37, 537 лет. Вот, 7537 лет. Так что, когда Христос родился, он дал первый год для нашей эры. Так что... Он родился, можно сказать, в первом году или в нулевом даже.
А когда он родился, воскрес. И явился к ученикам и сказал, мир вам, примите Духа Святаго. Кому простите грехи на земле, тому будет прощено на небе. Кого свяжете на земле, тот будет связан на небе. Вот в этот момент Господь образовал церковь. Церковь Христову и дал власть апостолам, а апостолы, рукополагая священников другим, дал власть.
Батюшка, можно я объявление сделаю? Объявление да. сделаю. Дорогие братья и сестры, продолжается строительство и отделочные работы храма Вознесения Господня в городе Иваново на Вокзальной площади. Настоятелем строящегося храма является отец Амвросий. И если кто-то хочет поучаствовать в украшении этой святыни, то может присылать свои пожертвования на короткий номер 3434. Словами напишите в сообщении «Платеж, храм» и цифрой, сумму, которую вы хотите пожертвовать. 10 рублей, 50 рублей, 100 рублей, 1000 рублей. И ваша пожертвование. Потом вам придет СМС. С просьбой подтвердить ваше решение. Вы подтверждаете, и таким образом ваше пожертвование будет осуществлено. Также просим вас, братья и сестры, помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, президента Владимира, патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Иоанны, Василия, Александра, Саввы, Варвары, Ирины, Елены, Лидии, Серафима, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Святослава, Неонила, Ева, Марьяны, Андрея, Людмилы, Владимира, Оксана, Андрея, Федора, Елисавета, Татьяны, Елены, Ольги, Ильи, Людмилы, Вадима, Николая, Лидии, Христины, Ольги, Вениамина, Светланы, Максима, Анны, Ольги, Фатини, Татьяны, Ирины, Дарьи, о всем коллективе Братства Радонеж, Владимира, Галина, Сергия, Анатолия, Левтина, Антонина, Александра, Марина, Дмитрия, Ирина с чадами, Андрея, Ларисы, Алексея, Вадима, Наталья, Ольги с чадами, Стефаниды, Петра, Петра, Елены, Ноны, Дионисия, Виталия, Тамары, Анатолия, Сергия, Ирины с чадами, Татьяны с чадами, Евгения, Анны, Марка, Георгия, Инны, Натальи, Георгия, Дарьи, Сергия, Анны, Аполлинарии, Алексея, Олега, Павла, Сергия, Елены, Татьяны, Фатини. И всех православных христиан, помоги, Господи, нам всем спастись и в разум истины прийти. И о покаянии рабов Божьих, Ирины, Нины, Николая, Лии, Валентина, Антонина, Бьена, Мария, 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 Наталья, Наталья, Бьена, Михаила, Надежда, Геннадий, Геннадия, Зои, монаха Виктора, Дарьи, Иоанна, Ольги и всех от век усопших православных христиан. Прости, Господи, им вся согрешение, вольное и невольное, и даром Царство Небесное, и вечный покой. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится завтра, во вторник, по московскому времени, в 21:00. Простите, если не успели ответить сегодня на ваши все вопросы.
Повторить.
Что?
Что завтра?
Завтра, во вторник, по московскому времени, 21:00, состоится опять эфир передачи «Вопросы и ответы».
В среду вечером не будет.
В среду не будет. Будет завтра, во вторник. Просим ваших святых молитв.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –